Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Вчера мы, или провчера, да, для меня это вчера, я не знаю, как для вас. В прошлый раз мы начали тему, и я бы хотел ее продолжить. Надо сказать, что я вам обещаю, что эту тему мы не будем часто поднимать. Это не основополагающая тема Писания, по-любому. Однако это важная тема, как нету неважных или второстепенных тем Писаний, правильно? Есть, естественно, основополагающие темы, которые касаются спасения, которые касаются святой жизни в Господе, которые касаются нашей веры. Есть не столь важные темы, но которые должны быть контекстом нашей веры. Это контекст нашей веры, верно? И вот этот контекст, он обязательно должен быть. И поэтому я как раз хотел бы сегодня точно так же поговорить с вами об этом контексте. И контекст нашей веры заключается в том, что мы верим в Бога Израиля. Это контекст нашей веры. Это очень важный контекст. Верно? Мы не сосредотачиваемся на этом. Мы сосредотачиваемся на самом Боге. Мы сосредотачиваемся на самом Иешуа. Однако это контекст нашей веры. Верно? Мы все пришли к этому Богу, не к какому-то другому, не вообще к Богу, а именно к этому Богу. Этот Бог открылся нам через Писание, через свое Слово. Этот конкретный Бог. Это очень важно. И для того, чтобы поговорить сегодня об этом, я бы хотел, тем более, что нас ожидают скоро праздники, да? И эти праздники очень важны. Я бы хотел обратиться к Римлянам, к 11 главе послания к Римлянам, Павел, о котором мы сегодня уже говорили. Написал такое замечательное послание, и в 11 главе мы прочитаем всего два стиха, 17 и 18 стих 11 главы. Павел говорит следующее. Говоря, помните, о котором я уже упоминал в прошлый раз, о масленичном дереве, маслине, уподобляя маслину как бы вот этого, вот этому единству верующих, он говорит следующие слова. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Да? Такие простые слова. Еще раз, речь идет о неевреях, которые пришли к вере в израильского Бога, и Бог уподобляет их ветвям дикой маслины, которые прививают на место отрезанных природных ветвей. Да? Ну, на самом деле, я думаю, те, кто имел имел дела с деревьями, даже не обязательно масляничными, в том числе яблони, например, да, прекрасно знают, что для того, чтобы яблоня вообще плодоносила, то надо ветки какие-то остричь и какие-то другие привить. Это все, что я знаю. Мой отец, помнится, постоянно делал какие-то опыты на даче. И, в общем, из там, 20 яблонь, яблони 3 остались живых. Зато плодоносили, будь здоров. Вот. Но все остальные, правда, да. Папа опыты ставил. Он у меня был инженер, никакого отношения к аграрной промышленности не имел, но, однако, да, любил это дело на даче, как всякий советский инженер. Там должен был что-то там копать, подсаживать. Да, и по этому поводу, я помню, был такой, помните, старый анекдот о том, что Вавилов, это самое, что жена Вавилова полезла на дерево, чтобы сорвать арбуз, и на нее там упала дыня или что-то в этом духе, я не помню точно, но речь идет о том, что все чего-то, да, помните, что он делал. И Павел, на самом деле, использует ту же самую картину. Итак, у нас есть с вами маслина. На этой маслине есть природные ветви. И есть ветви от дикой маслины. Еще раз давайте прочитаем этот момент. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Идея очень проста. Вера в Иешуа решила все. Да? Почему ветви отломились? Потому что не поверили в Иешуа. Речь об этом. Верно? Почему ветви были привиты? Потому что поверили в Иешуа. Да? Это для нас очень важно. У нас есть несколько неверных представлений по этому поводу. Например, вот эта вот нездоровая любовь к Израилю, она иногда выражается в том, что абсолютно неверно трактуют какие-то библейские места. Как, например, не эти ветви от дикой маслины были привиты к Израилю. Нет, нет, они не к Израилю были привиты. Здесь есть израильские ветви, они как бы принадлежат дереву, они природные ветви. Да? Это же аллегория. Верно? И есть не природные ветви, дикие ветви, то есть не израильтяне, все остальные, которые тоже были привиты к стволу. Ствол не Израиль, отнюдь. А кто такой ствол? Да и нет. 17 стих нам важен. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». Тут буквально стоит греческое слово «сугкоинонос», что значит буквально «соучастник». Не просто участник, а соучастник. Ну, сообщник тоже пойдет. Соучастник, да? Ты стал соучастником того же, в чем находился Израиль. Ты стал соучастником того, в чем находились вот эти израильские ветви, которые отломились. В чем же? Что это за соучастие? В чем это соучастие? Разумеется, в вере в Иешуа, это естественно. Но в чем еще? Если мы внимательно читаем Писание, мы с вами увидим важную деталь, что на самом деле то, что Израиль в большинстве своем не поверит в Иешуа, было предсказано пророками. Исаии. Было очень четко и точно предсказано пророками, что Израиль не поверит в этого Мессию. Да? И поэтому это все сбылось именно так, как и должно было сбыться. Однако есть две детали. То есть видимая деталь, как исполнение пророчеств, и есть невидимая деталь, это пророчество. Верно? Для видимой детали всегда есть какая-то причина. Какая причина была у евреев в том, что они не поверили в Иешуа? Видимая деталь. Ну, неверие. Они не приняли его как Машеха, как Мессию, как обещанного Спасителя. Почему они его не приняли таким? Потому что не поверили в Писание. Потому что в Писании они не поверили. Они не поверили тому, что было написано в Писании, и в виде Писания не увидели Иешуа. Верно? Почему природные, неприродные ветви были привиты на это место? Потому что поверили в Иешуа. И хотя они не знали Писание, они не знали его, они были язычники, они вообще к этому никакого отношения не имели. Они были привиты на это место. Верно? И стали сообщниками того, что имели израильтяне. Надо сказать, наша община, она такая забавная община, она состоит из евреев и неевреев, но надо сказать, что те евреи, которые в этой общине есть, они, в общем, такие же, как и неевреи, да? То есть мы такие были атеистические евреи, то есть, в общем, по сути дела, неевреи, или как правильно сказать, я даже не знаю, как это назвать-то правильно, да? Нету какого-то правильного слова. Но другими словами, если Господь нас вернул, допустим, на это дерево, то как бы потому что, ну, тоже, наверное, мы были отсечены. Верно? Поэтому в этом отношении между нами, как минимум, никакой разницы нет. Но и не должно быть. Но Павел описывает ситуацию, которая была в первом веке нашей эры. Да? Были евреи, которые верили в Бога по Торе, да? Которые исполняли закон Торы, которые верили в него, были ревностными иудеями, и такими иудеями были апостолы. Они, по сути, все были фарисеями, надо полагать. Ну, к какой-то ветви иудаизма они относились, тогда было их много. Библия не все их описывает. Ну, по крайней мере, были там и зелоты в том числе, да, и галилейские эти ревностные религиозные войны. И все они стали верить в Иешуа. Павел, помните, пишет, что мы не из язычников грешники, мы иудеи, не из язычников грешники, но узнав, что человек оправдывается не делами закона, а верою в Иешуа, и мы уверовали в Иешуа, помните? Да, то есть тут как раз вот эта идея обозначается, то есть Павел не был мной, и я, к несчастью, не был Павлом,
Да? Павел как бы из иудаизма пришел к вере в Иешуа. Он верил в этого Бога и поверил в Иешуа как в обещанного Мессию. В то время как со мной все было иначе. Я просто ни в какого Бога не верил. Вообще ни в какого. Был полным атеистом. И поэтому, уверовав в Иешуа, мы пришли к вот этому, к этому дереву, которое описывает Павел. Если Павел прекрасно знал Писание, и же с ним, естественно, такие же, как он, знали Писание, прекрасно знали Писание, знали Писание наизусть, цитировали его по любому поводу, прекрасно знали мессианские пророчества, то когда они уверовали в Иешуа, их глаза были на Писание открыты. Они вдруг увидели живое воплощение Божьего Слова. Вообще. У нас с вами произошло все наоборот. Мы сначала уверовали в Иешуа, а потом Писание стало играть в нашей жизни какую-то роль. Потому что до этого мы не открывали Писание. И, конечно, я знаю людей, которые при чтении Писания уверовали в Иешуа. Но поверьте, таких людей единицы. В основном человек приходит к Богу иначе. Через покаяние, через признание своих грехов, и вот затем в его жизни начинает играть роль Божье Слово, Писание. Итак, Павел как раз об этом и пишет. Да? Итак, мы появились на этой маслине, как те, так и другие ветви, и стали те ветви, не еврейские ветви, стали соучастниками того, в чем находились уже еврейские ветви. Так что же это такое? В чем они стали участниками? В Писании, в Иешуа, ну и как следствие в спасении, верно? Которое было обещано Богом. Они стали соучастниками этого спасения посредством Писания, посредством Иешуа. И для нас это очень важно. Мы должны помнить вот эту важную деталь. Мы с иудеями, с ортодоксальными евреями верим в одного Бога. Мы верим по-разному, но Бог тот же самый. Мы верим в одного и того же Бога. Мы используем, по большому счету, одни и те же Писания. Наша разница с ними только в том, что мы верим в Иешуа, а они в Иешуа не верят. И это делает самую большую разницу между нами. Поэтому Павел как раз и использует вот эту вот картину. Не евреи были привиты к тому же дереву, на котором находились уже евреи. И это Писание, это очень важно. Есть подкрепление моих слов. Тут же в послании к римлянам, в 3 главе, Павел пишет 1-2 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Да? То есть под словом обрезание имеется в виду, понятно, не само по себе обрезание. Да? Словом обрезание буквально называли иудеев. Павел это употребляет точно так же в послании к Галатам. Да? Под словом обрезание. Да? И поэтому под словом обрезание речь идет не о самом процессе, а об иудаизме, о членстве в этой религии. То есть в вере в этого конкретного Бога. Так в чем же преимущество быть иудеем по отношению к неиудеям, которые ищут Бога, допустим? Какое преимущество? А он говорит самое большое. Им дано Писание. То есть это единственное преимущество. Другого преимущества нет. Да, Бог выбрал свой народ и открылся им. Как он им открылся? Через слово. То есть, если ты иудей, этого слова не знаешь. Или, если ты иудей, это слово знаешь, но не выполняешь, то какой смысл быть иудеем? Павел в дальнейшем эту главу, если вы помните, заканчивает, что не тот иудей, кто внешне такой, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце, не по букве, а по слову, по духу. Вот в чем обрезание, да, вот. Верно? Когда слово начинает играть важную роль, когда ты становишься реальной ветвью, и эти соки начинают по тебе идти. Ты привитая маслина, или привитая ветвь, или родная ветвь. Тут, в этот момент, когда соки начинают идти по всем этим ветвям, разница теряется. Между нами разница потерялась. Если мы питаемся от одного и того же источника, разницы никакой нет. Правильно же? Да? И появилось прекрасное дерево, которое приносит самые замечательные плоды. Точно так же Павел в послании к Ефесянам эту тему подтверждает во второй главе. И в 12 стих к Ефесянам, 2 глава, 12 стих, он здесь говорит так, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. То есть вы до того, как вас привили, как бы он обращается к неевреям, не имели того, что имели израильтяне, были чужды заветов, то есть чужды чего? Слова, откровения. Да, потому что когда Бог заключал завет, он это делал в письменной форме. То есть слово. Вы были лишены слова. Вот теперь вы стали одним посредством слова. И это исключительно для нас важно. И вот Писание открывает нам всем глаза на Иешуа. Иешуа открывает нам всем глаза на Писание. И вот так мы функционируем. Да? Так мы живем. И это очень важно. Поэтому нам важно понять, кто такой Иешуа. Для нас это очень важно. В Иешуа из Писания. У нас есть проблема в этой жизни. И эта проблема заключается в том, что нам об этом Иешуа уже наговорили кучу всякой всячины, да, и не из Писаний. Не из Писаний. Я помню, как один мой знакомый, миссионер нашей миссии, кажется, в газете я его интервью с ним печатал, и там он давал интервью свое. Начинается оно с того, что он родился в каком-то еврейском районе Бруклина там, или Нью-Йорка где-то, и не еврейском, как раз наоборот, на смешанном районе, где жили все подряд, и испанцы, и не испанцы, а эти итальянцы, жили и евреи, и еще кто-то жил, и все вместе они ходили куда-то, и все вместе ходили в школу, и были католики, и были евреи, как бы. И вот он говорил, что он знал, что католики от евреев отличаются тем, что у всех крестик на шее, и что они ходят в здания, где крестики. Он знал, что существуют разные церкви, разные деноминации, но понятия не имел, в чем их отличие, но одно он точно знал, что они все верят в какого-то человека, который распят на кресте. И мало того, долгое время он верил, что на кладбище в Бруклине он и был похоронен, потому что там стоял огромный крест. Вот. И, понимаете, и на самом деле нам уже наговорили о Иешуа масса всякой всячины, да, и, может быть, голова у нас где-то забита уже, потому что мы не Павел. Мы не евреи первого века нашей эры, которые понятия о нем не имели, никогда его не видели, и поэтому те слова, которые говорил Павел, они были настоящими, настоящим первоисточником. Ничего переделывать не нужно было. У нас, возможно, надо что-то переделать. А вот для того, чтобы понять, кто такой Иешуа из Писания, давайте обратимся к Писанию и чуть-чуть об этом поговорим. Начинается история Иешуа не с Евангелий, естественно. Начинается история Иешуа с Торы. И самое главное место, которое о Иешуа говорит, и самое первое место, которое говорит о Иешуа, находится в третьей главе. Торы – то, что богословы назвали прото-евангелием или первым евангелием, да, когда Бог осуждает или проклинает змея и людей. И в результате он в 15 стихе говорит следующие слова. «И вражду положу между тобою и между женою», обращаясь к змею, да? «Между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это исключительно сложное место. Место написано так называемым параллелизмом. Тут есть параллели, определенные параллели. Вот в этих параллелях необходимо разобраться. Для того, чтобы разобраться, давайте вспомним. Ева, да, была совращена змеем, и в результате она была первой, или ну, вместе со своим Адамом, естественно, они были первые, кто отломился от этого дерева. Да? Они были первые, кто были отломлены от того дерева, в котором они находились, именно посредством дерева, посредством плода дерева, которое они съели. И вот Бог их проклинает. И в масорецком тексте, масорецкий текст, это текст, которым мы сегодня с вами пользуемся, чтобы долго не вдаваться в подробности Ветхого Завета, да, Торы, тот, который сегодня является основополагающим текстом, с которого переводят Библии в основном. И в масорецком тексте есть правило. И правило заключается вот в чем. Определенный артикль, в иврите существует определенный артикль, неопределенного нет, есть только определенный, ха, так называемый. Так вот, вот этот определенный артикль не ставится в слове, если оно употребляется первый раз в существительном. И во второй раз и в третий, когда оно повторяется, тогда ставится определенный артикль, чтобы дать понять, что это слово уже было указано, что речь идет вот о том, о ком, кто уже был приведен. Да? Понятно. Так вот, интересно то, что змей, о котором мы с вами читаем, буквально ханахаш, сразу употребляется с определенным артиклем, вопреки всем правилам. Он употребляется сразу с определенным артиклем, и из этого мы делаем следующий вывод. Этот змей уже был. Да, мы помним, Бог диктует это откровение Моисею, и Моисей записывает его так, как продиктовал Бог. И таким образом здесь речь идет о змее, который уже был. Да, не о змее, которая ползала когда-то и заговорила вдруг человеческим голосом. Нет, нет, это совершенно определенный змей. Так вот, если мы внимательно рассмотрим теперь этот параллелизм, который здесь указан, то мы увидим интересные вещи. Давайте еще раз прочитаем. «И вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету, его в пету». И таким образом здесь существует противопоставление. Змей противопоставляется жене. Его семя противопоставляется ее семени, и семя, принадлежащее жене, противопоставляется самому змею. То есть, другими словами, здесь речь идет о том, что у женщины появится семя, и это семя уничтожит как змея, так и семя этого змея. Который уничтожит и змея, и семя этого змея. У нас тут несколько персонажей. Жена, семя жены, сатана, теперь мы его знаем как сатану, змей, и семя этого змея. Женщина, надо сказать, у которой еще не было имени к этому моменту, если вы помните. Имя Ева она получила позже. Так вот, женщина поняла, о чем речь. И поэтому, когда у нее родился первый ее сын, то она назвала его Каин, если вы помните. Да? Каин происходит от глагола «канити», что значит «приобрела», «я приобрела», если вы помните, как у нас написано, «приобрела человека от Бога». И она сказала «канити», поэтому назвали человека Каин, «канити иш эт Адонай», она сказала, что правильнее было бы перевести «приобрела я человека Бога». То есть, судя по всему, она верила в то, что человек, который у нее родился, это воплощение Бога, потому что она-то знала сатану. Она реально его видела. И поэтому она поверила, что, родив этого человека, этот человек и уничтожит сатану. Насколько же она ошибалась? Вместо человека Бога она родила человека-убийцу, если вы помните. И Каин убил Авеля. Итак, на самом-то деле для нас все понятно. Нам не нужно открывать занавесы и читать все абсолютно да, мессианские пророчества. Мы с вами знаем. Йешуа – это тот человек. Йешуа. И Йешуа действительно исполнил абсолютно все, что о нем было сказано. Йешуа родился от семени жены. Да? Для нас это понятно, это абсолютно уникальное пророчество. Исаия, помните, об этом говорит, что вот дева во чреве примет и родит, и нарекут сыну имя Эммануил, что значит «с нами Бог», да? Мы помним это все. Так оно и произошло. И мы уже много раз на эту тему говорили, что речь идет о том, что появится некто, в ком нет греха, в ком нет греха Адама, да? Поэтому будет жена, у которой будет семя, и она от этого семени родит. Мужчина к этому семени не будет иметь никакого отношения. Это будет женщина с семенем. И это как раз воплотилось в Мирьям. Но у нас есть и еще один важный момент, который мы тоже должны оговорить. И этот момент у нас написан в книге Откровений. Ровно в противоположной стороне от Торы. В последней книге Библии, в 12 главе, с 1 по 3 стих книги Откровений, мы читаем следующие слова. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд, она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 главами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим, и вот это тот дракон, который несется за этой женой и пытается ее уничтожить». Кто это за женщина? Итак, первая жена, которая родила по тому, что мы прочитали, по пророчеству, по протоевангелию, по первому евангелию, которое у нас записано в 3 книге Брешит, в 3 книге Торы, в 1 книге Торы, в 3 главе, это Мирьям. Мы это выяснили. Но тут мы видим еще одну женщину, которая тоже рождает ребенка, верно? И за ней как раз несется тот самый дракон, о котором мы с вами читали в Торе. Кто это за женщина? Обратите внимание, как она описана. Для нас это очень важно. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Что это за описание? Где мы в Библии встречаем описание? В Торе, может быть, встречаем такое описание. И я вам напомню, есть такое описание. Это сны Иосифа. Если вы помните, Иосиф видел сон, который рассказал своему отцу, что солнце, луна и 12 звезд поклоняются ему. Отец понял и сказал: неужели я и твоя мать, и твои братья поклонятся тебе? На самом деле это произошло. Точно совершенно. Верно? И тут у нас есть женщина, которая рожает ребенка, за который гонится этот дракон, о котором мы знаем, кто этот великий змей, древний змей, точнее, да? Кто это? Это Чингачгук, великий змей. Это древний змей, да? Мы помним, кто это самое, за ней гонится. Так вот, эта женщина – Израиль. Итак, на самом деле у нас с вами две женщины. И в этом пророчестве не одна женщина, о которой мы читали, две женщины. Первая женщина – это реальная женщина, это Мирьям. И она рожает Иешуа. Вторая женщина – это Израиль. Вторая женщина олицетворена с Израилем. Итак, семя вот этого дракона, семя сатаны – это те, кто хотят уничтожить Иешуа, нашу веру и Израиль. Это те, кто хотят уничтожить Иешуа, нашу веру и Израиль. С Иешуа у них ничего не получится. Иешуа по правую руку отца, уничтожить его не удастся. Они попытались его уничтожить. Они его даже убили, но он воскрес из мертвых. То есть тут вариантов никаких. И поэтому осталось только две опции. Это наша вера, и это Израиль. И мы видим на самом деле, как это все происходит. Если мы вернемся с вами назад к римлянам, то давайте еще раз прочитаем наше место. 11 глава, 17-18 стих. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место, на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Итак, корень, ствол, не будем делить это все. Я не думаю, что Павел прям вкладывал во все это какой-то специальный смысл. Речь идет о Иешуа, о Писании. Верно? И вот теперь, когда мы знаем Писание, то для нас открывается небо, мы знаем врагов, мы знаем, что сатана приходит как ангел света, верно? Да? Его не так просто узнать. Нет, мы его можем запросто узнать. И мы знаем его цель. Его цели – убить нашу веру, и его цель – уничтожить Израиль. Мы с вами одно целое. Мы привиты на этот ствол. Мы с вами не делим друг друга. Мы вообще узнаем друг друга не по национальным признакам. Дух Божий говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Да? Мы были недавно с Леной, буквально пару дней назад, мы заехали в Home Depot. И вдруг я смотрю, стоит парень, нам краска была нужна, и стоит парень, вот там, где мешают эти краски, стоит парень, и у него на голове кепка, и на этой кепке написано, что Римлянам 1.16, если вы помните, не стыжусь благовествования Мессии, запрещена в 53 странах. Я, честно говоря, когда ее прочитал, я увидел это место, я увидел слово «illegal», и больше я ничего не увидел. И я решил его спросить, я что-то не понял. Я к нему подхожу, говорю, а почему это место «illegal»? Он мне говорит, а ты знаешь это место? Я говорю, ну, конечно, я очень хорошо знаю это место, естественно. А ты веришь в Иешуа? Я говорю, да, я верю. А ты веришь? Да, я верю. Говорит, ты прочитай внимательно. Здесь написано, что это место запрещено в 53 странах. В 53 странах запрещено Евангелие. Вот о чем речь. За проповедь Евангелия в 53 странах этого земного шара сажают в тюрьму. В лучшем случае. Это запрещено. Вообще многовато, да? Говорит, я ношу эту кепку, чтобы вот подходили и задавали вопросы. Я говорю, слушай, супер, говорю, а я мессианский еврей, у нас тут вот община есть. Слушай, я очень рад тебя встретить. Он наговорил там кучу добрых слов. Вот. А он мне говорит, о, ты еврей, который верит в Иешуа. Слушай, ты представляешь, я тоже, я так хочу, чтобы через меня покаялся хотя бы один еврей. Я очень этого хочу. И говорит, я выучил 53 главу Исаии наизусть. И говорит, и я просто вот думаю, что если ко мне когда-нибудь какой-нибудь еврей подойдет, я ему расскажу обязательно вот эту 53 главу Исаии. Я ее знаю наизусть, специально учу. Говорит, ты знаешь, я когда вижу, если еврей какой-нибудь заходит, говорит, я здесь же, ну вот я тут работаю, говорит, я встаю на колени здесь и молюсь о нем. Ведь никто не знает, что я тут делаю. Может, нагнулся зачем-то, говорит. А я, говорит, тут молюсь и благословляю этого человека и прошу Господа, чтобы вот он дал мне возможность ему засвидетельствовать. Потрясающе, да? Когда вот нам открывается вот эта полнота, когда нам открывается эта полнота, мы узнаем друг друга, да, мы узнаем друг друга. Он американец, простой американский парень. Простой американский парень, который работает вот в Home Depot. Да, он просто американец. Но какая у него интересная, какое интересное желание, да, это нисколько не унижает его, как американца. Ему очень хочется рассказать Евангелие еврею. И для этого он выучил наизусть 53 главу. Он очень простой парень, он сделал это так, как мог. Но абсолютно искренне. Да? И это проговорило к нашему сердцу очень сильно. Проговорило к нашему сердцу. Почему? Потому что мы чувствуем друг друга, мы друг друга чувствуем. Он не американец, а я не еврей. Мы с этой маслины слезли. Мы на самом деле на этой маслине с вами. Вот она идея. Мы знаем наших друзей, мы знаем наших врагов. Мы вместе. Классно. Да, вот так встретить кого-то в магазине просто, просто потрясающе. Итак, для того, чтобы научиться читать, разбираться в литературе, например, какая книга плохая, какая хорошая, надо знать классическую литературу. Она оттого и названа классической литературой. Потому что если вы знаете классическую литературу, то потом, когда в ваши руки попадает какая-нибудь дрянная книжка, вы буквально прочитаете пару слов и выкинете ее куда-нибудь. Да? Вам не придется ее читать всю. Да? Если вы знаете классическую живопись, если вы в ней разбираетесь, вы и в современном искусстве разберетесь и поймете, где подделка, а где что-то серьезное. Если вы знаете классическую музыку, то вряд ли вас может смутить какая-то ерунда. Вы тут же отличите, что есть что. Потому что есть понятие основополагающих вещей. Основополагающих, правильно? Вот точно так же мы с вами знаем Бога. Мы знаем основополагающие вещи. Мы знаем Бога, мы знаем Иешуа. И поэтому, на самом деле, нас смутить очень тяжело, даже если он придет как ангел света, потому что мы знаем врагов, да? Мы тут же знаем, нам не надо долго объяснять. Итак, если человек говорит против Иешуа, это понятно. Если он говорит против нашей веры, это понятно. Если он говорит против Израиля, это тоже понятно. Мы отдаем себе отчет, откуда этот человек. Именно потому, что мы с вами находимся на этом дереве, да, мы с вами привиты к этому дереву. Итак, если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место и стал сообщником корня и маслины, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Итак, некоторые ветви отломились, как написано. Почему они отломились? В 7 стихе, здесь же в 11 главе написано, что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. И в 20 стихе Павел говорит, хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою, не гордись, но бойся. Итак, проблема Израиля, проблема вот этого отломления заключалась в том, что они не поверили, верно? Веры не было, не было веры. Это неверие мы встречаем с вами с самого начала Писания. Например, мы его встречаем уже в Торе. В Торе Израиль идет по пустыне, и вместо того, чтобы есть манну, хочет мясо. Почему он хочет мясо? Вообще, это отдельная тема, тут надо много говорить, но коротко. Потому что мясо, Израиль верит в то, что мясо вкуснее манны. Тогда никто не знал, что мясо – это белок, что человек нужен белок, знаете, все эти мансы. То есть никто этого не знал. Верно? Просто вкуснее. Помните, там еще вспомнили к тому же о чесноке, о луке и о рыбе. Да, да, в общем, да. Еще тот запах, да, можете себе представить, это тамбре. Да, вот. Но не важно. Верно? Вот почему соскучились. Но не по манне. Почему? Вера. Да? Я не верю в то, что манна мне может заменить все это. Я в это не верю. Мы находим это неверие уже в самом начале. И это неверие постоянно прогрессирует. И поэтому здесь употреблено то же самое слово. Они не поверили. Не поверили. Не поверили и таким образом стали против Иешуа. Мы как-то уже с вами говорили на наших библейских занятиях, что все значительно сложнее на самом деле. Да? Иешуа пришел в Израиль, когда евреи практиковали уже 500 лет устную Тору. Конечно, она не была устной Торой в том комплекте, в котором мы имеем ее сейчас, но она уже была в определенных устных традициях, которые существовали, и Иешуа говорит фарисеям, что вы заменили Божье Слово своими традициями, как бы, да, вы заменили это. То есть эти традиции уже были, я рассказывал, что в первом веке нашей эры некий Иуда Ганаси решил записать все традиции вместе, появилась Мишна. Затем существовало целое поколение других раввинов, которые записали Гемару. Потом были всякие раввины, которые записали Мидраши, так называемые, и получился Талмуд. Да? То, что сегодня называется Тора Шебе Альпе, правильно? Тора Шебе Альпе, то есть устная Тора. И в результате евреи пришли к следующему мнению, что Моисей на горе Синай получил две Торы. Одну письменную, а другую устную, чтобы было понятно письменно. Да? И таким образом, когда мы говорим, нет, в Торе написано вот так, то для ортодоксального еврея это звучит, у него есть устная Тора. Это очень важно. И Йешуа, когда пришел в Израиль, то уже 500 лет евреи практиковали эту Тору, практиковали эти традиции. Йешуа говорил против этих традиций, которым 500 лет. Как вы думаете, что с ним должны были сделать? Естественно, все зародилось в Вавилоне. И синагоги, и фарисеи, и устные традиции. Йешуа пришел через 500 лет после этого. Для того, чтобы не быть голословным, я кое-что выписал из Талмуда, дать вам почитать. Каким образом евреи ортодоксально относятся к Талмуду? Да? Например, слова Талмуда более сладкие, нежели слова Торы. Грехи против Талмуда более тяжкие, нежели против Торы. Не должно иметь общения с тем, кто имеет в руках Библию, а не Талмуд. Сын мой, относись с большим вниманием к словам раввинов, чем к словам Торы. С большим вниманием, да, чем к словам Торы. Читающий Тору без Мишны и Гемары, то есть без Талмуда, подобен человеку, не имеющего Бога. Что касается Талмуда, то мы признаем его безусловное превосходство над Торой Моисея. Кто не исполняет слов раввина, достоин смерти. Надо помнить, что слова раввинов более сладостны, чем слова пророков. Обычные беседы раввинов должны быть почитаемы как закон в полном его объеме. Кто противоречит своему раввину, вступает с ним в спор или ропщет на него, тот противится божественному величию, вступая с ним в спор и ропща на него. Слова раввинов – суть слова Бога живого. Это все высказывание, да? Маймонид, знаменитый Моше бен Маймон, который был придворным врачом в Испании, 11 век, при царе, и он написал массу всяких богословских работ, говорит следующее. «Страх перед раввином и есть страх Божий». А знаменитый Раби Шломо бен Ицхаки, или которого звали просто Раши, живший в IX веке в городе Вормс в Германии, написал, если раввин заявляет тебе, что твоя правая рука есть левая, а левая правая, надо предать веру его словам. Понятно? Да? То есть что сделали с этим писанием? Просто взяли его и выкинули. Понятно. Какой результат? Были отсечены от сока. Кто виноват? Кто в этом виноват? Итак, понятно, что они были против Йешуа, понятно, что они опломились, понятно, что на их место привилась дикая маслина. Так какие же теперь должны быть черты у этой дикой маслины, которая привилась на их место? Верность Йешуа и верность Писанию, правильно? Абсолютная верность Йешуа и абсолютная верность Писанию. Вы знаете, интересное дело, я тут в интернете нашел, или точнее Лен мне помогает находить, сайт русских пятидесятников из России. Мне больше всего понравилось, как они называются. Называются они «Союз христиан веры евангельской». Я дописал «Богатыри земли русской». То есть вот это верой евангельской, почему-то прилагательное ставится в конце. Да? Почему не евангельский верой евангельской, но неважно. Так вот, они написали такой трактат, что ли, такой свой вердикт вынесли о том, что возвращение к еврейским корням – это, в общем, неправильно совершенно, ну и прочее, прочее. Естественно, поскольку они цитируют Библию, и к Библии, так сказать, из Библии многое берут, то не все, что они написали, неправильно. Есть там, естественно, правильные вещи, но есть вещи, которые я хотел бы выделить специально и показать вам, что они написали. Мы верим, что Дух Святой действовал в Церкви на протяжении всей ее истории. В том числе Святой Дух направлял Церковь и в определении положений веры. Каждая вероучительная формула рождалась в острых дискуссиях относительно того, как Церковь верит и какое послание она несет этому миру. И проходили процедуру соборного утверждения. Часть этих решений относились к конкретному историческому эпизоду, но основные положения веры прошли испытания временем и доказали свою значимость в дискуссиях по самым разным вопросам в различных исторических контекстах. И так далее. То есть, другими словами, что здесь написано? Здесь написано, да, вот еще, пожалуй, попытки отвергнуть эти важнейшие вероучительные формулировки свидетельствуют не только о поверхностном понимании текста Священного Писания, но также о неверии в действие Святого Духа в теле Христовом на протяжении последних веков. То есть, другими словами, о чем они говорят? Что для них самое важное? Который действовал в церкви. То есть, как они объясняют правдивость положение, правдивость всяких догм, которые церковь на протяжении веков заключала? А точно так же, как это делают раввины. Да? Пункт номер один. Раввин всегда прав. Пункт номер два. Если раввин не прав, смотри пункт номер один. Тут та же самая ситуация. Церковь всегда права. Пункт номер один. Если церковь не права, смотри пункт номер два, смотри пункт номер один. Где сказано, что она всегда права. Верно? И получилась страшная вещь. Получилась абсолютно страшная вещь. То есть те, кто должен был привит. Так, эти отпали, понятно почему. Мы теперь понимаем почему, да? Теперь привились эти, что эти сделали? То же самое, что делали эти. Понимаете? Да. И у нас появилась страшная вещь. У нас появился Холокост, у нас появились костры Инквизиции, да, у нас появился Мартин Лютер, у нас появилась куча всякого, от которого мы до сегодняшнего дня не можем отделаться. Итак, что хочет враг? Враг хочет оторвать нас от этой маслины, правильно? Враг хочет нас отсечь от этой маслины. И вместо Иешуа появился Иисус Христос, ну, в кавычках, искусственный Иисус, появилось искусственное Писание и появилась искусственная маслина. Да? И это проблема. И в результате на протяжении последних 2000 лет у нас с вами искусственная евангелизация. На протяжении последних 2000 лет евреям Евангелие не рассказывали вообще. В принципе, не рассказывали, игнорировали. Почему? На каком основании? Как такое могло случиться? Интересно то, что мне в этом вердикте также понравилась еще одна такая деталь. Там описано, что, оказывается, вот эта вот цитата Павла из Римлян 1:16, «Ибо я не стыжусь благовествования Мессии, потому что это сила к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Эллину», трактуется как историческая последовательность. Сначала Иисус, Иешуа, пришел действительно к евреям, а потом к Эллинам. Да? Поэтому в данном случае Павел всего лишь констатирует историческую последовательность, забывая о том, что Павел писал-то это послание, когда никакой исторической последовательности не было вообще. В послании к Галатам Павел говорит, что Святой Дух послал Петра к обрезанным, а Павла не к обрезанным в одно время. Тот же Святой Дух послал Петра к обрезанным, к евреям, а Павла не к неевреям, да? И что делает Павел, когда идет к неевреям? Первое, куда он заходит? В синагогу. Почему? На каком основании? На том основании, что он свято верит в эту формулу. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Это формула евангелизации, это формула несения благой вести. Но поскольку у нас появилась искусственная маслина, и на этой искусственной маслине появились искусственные ветки, которые питаются какой-то гадостью, то, разумеется, все встало с ног на голову. И у нас сегодня жуткие вещи. Ну, может быть, пару примеров. Ну, один пример вы знаете. Не так давно в церкви в одной большой подрались представители Украины и представители России. Их разнимали с полицией. Славянская церковь, да. Вот. Интересно, на каком дереве-то они привиты? Мы решили на березе. Они, вероятно, привиты к березе. Причем береза явно стоит на границе между Россией и Украиной. Да? То есть, что это? Что это такое было? Или, может быть, другой пример такой, который нас с вами касается. Мы с Сашей тут, точнее, Саша, я ему говорю, а он делает. Саша пишет такие красивые письма на английском языке, надо сказать, имейлы очень правильные, очень такие корректно выдержанные. Я такой так не умею. Так вот, он корреспондирует с местной церковью, да? В зал наш большой не пустили, но уже отказали нам в этот большой зал идти. Но, в общем, мы как бы особо не настаивали, но уже давно их просим, чтобы нам разрешили сделать какой-то знак такой стационарный перед церковью, по крайней мере, чтобы было видно, что мы здесь с вами собираемся. И Саша сам там нарисовал все, как профессор это умеет делать, да, то есть никто из нас этого делать не умеет, сразу говорю. Вот, то есть все очень красиво там с минорой, ну Галя умеет тоже, с минорой, да, и он предложил сделать минору. Вот минору, а на миноре там написать наше это все, да, мы сами это сделаем, сами все вкопаем, только разрешите. Нам отказали. И отказали вот на каком, вот по какому, с каким основанием, что минора, а при чем тут минора? То есть мы введем людей в заблуждение, которые сюда приходят. Возникает вопрос, а во что вы, извините, верите? Да? Это вообще, я вам скажу, на самом деле печальная вещь. Это печальная вещь. И мы с вами это наблюдаем. Нас немного. Но поверьте, мы единственные здесь с вами, единственные, которые идем к русскоязычным евреям, рассказываем им Евангелие. Мы единственные. Я хочу вам сказать, хочу вас ободрить. Подумайте об этом, как радуется Господь, когда вы это делаете. Подумайте об этом. Мы это делаем не потому, что, еще раз, не потому, что кто-то лучше, кто-то хуже, но есть божественный принцип, который он нам открыл. Мы питаемся от этого сока. Мы стали питаться, у нас открылись глаза. И когда у нас открылись глаза, мы просто это приняли, потому что это наш Бог, в которого мы верим, и все. Верно же? Они все-таки упали. Окей? Вот. Так что я хочу вас просто обрадовать этим. И хочу вдохновить этим. Делайте это. Делайте. Не смотрите ни направо, ни налево. Да? Есть люди, которые такие же, как мы. Есть. Они из разных церквей, из разных общин. Не все такие, но есть. И меня очень обрадовал вот этот пример с этим парнем из Home Depot. Он меня обрадовал. Для меня это было как, вот знаете, как ели на раны. Надо же, на ровном месте вот такой верующий, простой верующий парень, который просто принял это вот Евангелие, принял эту Библию, он принял ее. Ему не нужны никакие разборки, ему не нужно ничего доказывать, он уже это принял, он просто питается от этого корня и искренне несет Евангелие всем. И еще, пожалуй, что я хочу сказать, насколько все-таки удивительно это все работает. Мы несем Евангелие евреям, а приходят к вере не евреи в большинстве. И это не только здесь, это везде и даже в Израиле. Да? Почему? Потому что работает этот принцип. Потому что Бог в основании этой земли, в основании своего спасения положил, заложил этот принцип, и он реально работает и дает благословение всем. И когда мы с вами на этом дереве, нам с вами очень хорошо. Правда же? Пусть Господь вас обильно благословит на этом дереве оставаться и приносить плод. Господь точно знает, как нас благословить, верно? Как дать нам мир, как решить все наши проблемы. Давайте ему помолимся. Отец наш и Бог наш, спасибо тебе, Господь, за твою любовь, за твою заботу, за то, что ты нам открываешь из своего Писания удивительные сюжеты, удивительные вещи. И я благодарю тебя за то, что ты открыл вот этот важный момент уже в самом начале Писания, что победа, она заключена в важных деталях. Придет тот, кто наступит на голову сатане, уничтожит семя сатаны. Это ты, Иешуа. Мы это знаем. Но точно так же
Существует еще две важные персоны, два важных человека. Это две женщины. Одна – это твоя мать Мириам, которая родила тебя без участия мужчины. И именно поэтому мы точно знаем, кем ты являешься. Ты святой, ты и есть как раз человек-бог, пришедший к нам, чтобы решить нашу страшную проблему, проблему жизни и смерти. Но точно так же, Господь, мы знаем, что ты был рожден в израильском народе. Ты, твоя мать Израиль. И мы это знаем, Господь. И я благодарю тебя за то, что ты нам это открыл. Я благодарю тебя, Господь, что с этого места мы можем благословлять Израиль. И наше самое большое благословение – это рассказать ту замечательную новость о тебе, о том еврейском Мессии, о Мессии Израиля, который открылся также и неевреям, и сделал из нас большую семью, которые говорят на разных языках, работают в разных местах, но когда мы встречаемся, мы видим друг друга, любим друг друга, молимся друг о друге, и нам вместе хорошо. И мы живем только одной мыслью, Иешуа, однажды мы будем все вместе. Однажды мы будем все вместе и все вместе с тобой. И все вместе, вместе с тобой мы будем прославлять твоего небесного Отца. Господь, ты сделал это возможным для каждого из нас. И я прошу тебя, пусть эта мысль, она всегда будет в нашем сердце. Пусть она обогревает нас. Пусть она дает нам понять, что мы теперь новый человек. Мы новый человек на этой маслине. Мы совершенно новый человек. Дай нам, Господь, силы мудрости это понять, принять. И не относиться к этому миру. Не относиться к тем странам, из которых мы приехали. Не относиться к тем культурам, из которых мы вышли. Да, мы их исповедуем отчасти. Эти культуры говорим на разных языках, которые относятся к этим культурам. Господь, но тем не менее ты являешься тем, чем мы питаемся теперь. Твое слово для нас важно. И в этом наше отличие от них. И это то, что объединяет нас. Господь, пусть это будет основополагающим. Спасибо тебе, Иешуа, за твое благословение. Слава тебе. Господь, благослови нас. Во имя Иешуа.